Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас в прямом эфире подводный охотник, инструктор по подводной охоте и руководитель ростовского клуба «Тайгер» Вячеслав Мелихов. Слава, привет!
Привет, Саша! Добрый вечер, друзья!
Всем привет, ребята! Ну что, Слава у нас в эфире не первый раз, он у нас уже бывал и не один раз рассказывал о своих и о своих поездках в Турцию и о многих своих других приключениях и путешествиях. Теперь же в его жизни появилось новое увлечение, новая стезя. Она связана с плаваниями по морям и океанам на парусной яхте. Естественно, что плавает Слава на яхте не просто так. Плавает он в команде единомышленников, которые вместе с ним любят также и подводную охоту. Яхта дает возможность совмещать романтику морских странствий и подводную охоту. В общем-то, все люди, любящие подводную охоту, безусловно, любят водную стихию, моря и океаны, поэтому я считаю, что для всех из нас такое времяпровождение, безусловно, интересно. Многие, наверное, о таком мечтают. Кто-то даже, может быть, считает, что это несбыточная мечта. Ну вот, надеюсь, что Слава нам сейчас расскажет, как он вообще дошел до жизни такой, и убедит нас в том, что ничего несбыточного в этом нет. Я прав, Слава?
Да, конечно, Саш, постараюсь рассказать о своем опыте. Пусть он еще и не такой богатый, но он уже накоплен. Хочу сразу сделать маленькую поправку, с твоего позволения.
Давай.
Потому как у нас принято говорить не плавают, а ходят, то есть ходят под парусами.
Блин, это ты говоришь мне, морскому волку, человеку с дипломом штурмана. Я же закончил новороссийскую мореходку. Ты что?
Супер. Ну, не буду больше.
Ну, понятно, что ты, ой, ну, ты капитан, конечно. Ты что для тебя какой-то там штурманишка там?
Вовсе нет. Вовсе нет. То есть надо уважать коллег, поэтому это здорово, что у тебя такой же опыт интересный.
Ну, это важное вот замечание, Слава. Это я согласен. Это моряки говорят, плавает говно.
Ну, вот. Ну, а собственно, если возвращаться к теме яхтинга, к теме подводной охоты под парусами, то, безусловно, это замечательное занятие. Вообще, наверное, это идеально то, что можно представить подводному охотнику. То есть ты живешь в море, ты держишь курс туда, куда сам пожелаешь, не зависишь ни от воли волн, ни от ветра, ни от чьих-то желаний. То есть ты сам строишь свою жизнь, сам прокладываешь курс, и в этом, наверное, вот прелесть такой охоты, когда ты можешь совмещать сразу несколько удивительных занятий. Ты можешь наслаждаться природой, ты можешь общаться с друзьями, единомышленниками, ну и заниматься, конечно, любимым хобби. Вот так.
Хорошо, Слава, расскажи, пожалуйста, как тебе вообще эта идея пришла в голову насчет яхты?
Да, действительно, мне эта идея пришла в голову в какой-то момент. То есть я начал об этом задумываться несколько лет назад. Хотелось добавить в свою жизнь еще больше моря, еще больше возможностей путешествовать по миру и заниматься подводной охотой. Поэтому я задумался о том, чтобы не просто приезжать на побережье, искать лодку, яхту, арендовать, с кем-то договариваться, как это обычно делаем, а самому строить, то есть свой курс прокладывать и двигаться туда, куда мне интересно. Вот. И поэтому в 2015 году я заранее спланировал обучение на курсах яхтенных шкиперов по международной системе, это канадская система Bareboat Skipper, и прошел обучение в яхтенной школе Sailing Time у инструктора Глеба Семиренко, который обучает яхтингу в Мармарисе, в Турции. Это был октябрь 2015 года. Я провел 2 недели там. Обучение было достаточно интенсивным. Мы занимались теорией, практикой. То есть это было действительно незабываемо. После чего в конце 2-й недели у нас было в группе 5. Мы сдавали экзамены, они были достаточно серьезные. Сдав экзамены, мы получили права в такой яхтенный мир. То есть пришли сертификаты пластиковые, которые позволяют брать в аренду яхту, катамаран по всему миру. Вот так.
Угу. Слушай, насчет обучения это очень интересно, потому что многих останавливает именно отсутствие возможности отправиться в путешествие самим своей компанией. Многих пугает наличие каких-то посторонних людей на борту. Кто-то ограничен там, допустим, финансами. Угу. Поэтому, конечно, всем интересно, насколько вот такое обучение действительно дает возможность ну, профессионально управлять яхтой, насколько сложно вообще ей управлять, и не опасно ли это в конце концов, ведь надо уметь это делать.
Ну, да, безусловно, тут есть ряд нюансов, таких аспектов, и когда ты говоришь про опасно ли это, ну, ты имеешь в виду выходить самостоятельно в море?
Нет, да? Управлять таким достаточно сложным средством передвижения самостоятельно.
Ну, ты наверняка знаешь, как человек не посторонний к морю, к нашей деятельности, да, общей, что моряки вот раньше говорили, что когда говорили о ком-то, о другом моряке, то говорили, что он в море. И это считалось, что неясно, жив он или уже нет. То есть действительно есть и какие-то опасности, есть какие-то сложности. Но именно этому учат преодолевать эти сложности, опасности на курсах яхтенных шкиперов. Потому что действительно 2 недели, казалось бы, это немного. Но могу сказать, что сертификаты получают далеко не все. И не всем удается сдавать экзамен. Вот так.
Угу. Что входит вообще в это обучение? Чему вас там учили?
Учили от самих азов, что за яхта, что она себя представляет, какие части, как называются паруса, такелаж, различные, то есть ее части яхты, от того, как узлы вязать, как планировать свои курсы, как правильно погоду рассчитывать, как рассчитывать различные ну, составляющие, когда ты планируешь курс, то есть нужно учитывать такие моменты, как девиация, вариация, ну и так далее. Ну, не буду загружать ими эфир. Что за якоря? Потом на практике учили, как управлять парусами, как работать в команде, потому что, как правило, ты яхтой управляешь не в одиночку. То есть на небольшой яхте у тебя, ну, должен быть хотя бы один помощник, вот по моему мнению, хотя есть, безусловно, такие профессионалы, вот такие, как наш инструктор, который нас учил, Глеб, он умеет яхтой достаточно большой управлять один. Но это немногим дано. То есть вот такие вот аспекты проходятся в рамках курса обучения. То есть багаж знаний на самом деле достаточно большой. Много нужно знать и в теории. То есть, ну, компас, конечно, ну, всевозможные аспекты, опять же, не буду просто загружать ими эфир.
Нет, ну почему? Это интересно. Ну хорошо. А как вот ладно, давай от теории перейдем к практике. Расскажи, как первое плавание твое проходило? Ну, вообще, как вы его задумали, как все проходило, в том числе в плане применения на практике новых знаний. Ну и про охоту, конечно, тоже. Но это уже...
Да, конечно. Первые яхтенные выходы, такие самостоятельные чартеры, получилось делать в этом году, то есть в 2016. Сначала в июне, вот если о первом говорить, я арендовал небольшую яхту, французская яхта «Океанис 31». 31 – это значит 31 фут. То есть она около 10 метров длиной. Мы были там в впятером с моими друзьями и также членами моей семьи, то есть я взял жену и дочь. Вот. И мы вышли из турецкого города Гёчик. Он находится между Мармарисом и Фетие. Это если кто не знает. Там достаточно классная марина находится в Гёчике. Это было, как я уже сказал, в июне. Арендовали яхту на неделю. Подумали заранее, куда мы пойдем, какие места посетим, какие бухты, где может быть рыба. То есть я посмотрел карты глубин поблизости, где можно понырять. И мы отправились в путь.
Uh-huh.
Что именно, какие моменты ты хотел бы узнать более
подробно?
Слушай,
расскажи вот просто, как ты первый раз вышел в море в качестве капитана?
Ну, вообще, вот когда ты говоришь о сложности первый раз, наверное, можно сравнить вот яхтинг с тем же вождением автомобиля. То есть, когда ты впервые получаешь права, то есть это, наверное, многим, да, сразу будет понятно, и садишься за руль, а до этого особо сильно нигде не водил, да, машину, то примерно такие же ощущения и на яхте. То есть ты вроде бы как бы понимаешь, но автоматизма еще нет, и зачастую то голова за руками не успевает, то наоборот, и присутствует поначалу, конечно, определенное волнение, это нормально. Но постепенно, то есть происходит адаптация, ты понимаешь, как швартовка, кстати, важный момент. То есть, наверное, это один из самых важных моментов – отход и подход к причалу или как встать на якорь, как правильно расположить свою яхту, чтобы самому не создать себе проблем и никому не помешать при этом. То есть существует множество аспектов, в частности, вот ветер, который нужно всегда учитывать. Ветер дует практически всегда, и даже если он совершенно слабый, все равно нужно брать его на заметку. Потому что ты вроде бы встал, начинаешь сыпать якорь, начинаешь смотреть на берег, где ты будешь привязываться, а тебя уже потихоньку начинает разворачивать и нести на борт соседней яхты. А тут достаточно сложно, это не машина. Тут нельзя быстренько подрулить и отойти в сторонку. То есть масса различных аспектов. Скажу сразу, что многие яхты, вот эта удобная вещь, оснащены не только парусом и двигателем, а также маленьким двигателем, который может работать в бок, то есть влево-вправо, направляя яхту. Вот это очень удобная вещь, и когда есть этот двигатель, который называется Bow Thruster, то можно с помощью него очень удобно швартоваться. То есть, если ты немножко не дорулил до причала, ты включаешь эту подрульку, и она тебя прижимает туда, куда тебе нужно. Но не всегда она есть, и тогда приходится немножко сложнее. Тут уже нужно определенное мастерство. Вот так.
Угу. Слава, ну, ты же ты собираешь людей, своих единомышленников, и проводишь, организуешь вот такие вот плавания.
Да, как, совершенно верно.
Ну, сейчас у тебя уже появился опыт, знания, люди, которые с тобой ходили в море, они, наверное, идут вновь с тобой или зовут друзей. Ну, то есть, какая-то уже слава у тебя появилась, как у организатора таких яхтенных походов. А вот первый раз как ты набрал людей в свою команду? Расскажи.
На самом деле, яхта ведь это совершенно небольшое судно. То есть, та яхта, о которой я сказал, на которой мы были в июне, максимальное количество людей, которое она могла вместить, это 5 человек. И нас было 5. И нам было достаточно комфортно. И набрать 2-3 человека с собой, ну, это совершенно не проблема. Вот. А, конечно же, у нас, вот, как ты уже упомянул в самом начале нашего эфира, есть клуб подводной охоты, есть люди, которые увлечены общим хобби, есть общие группы в соцсетях, есть какие-то контакты, мы друг с другом на связи, регулярные тренировки совместные проводим, в частности, вот зимой мы постоянно в бассейне тренируемся, друг друга видим, соответственно, я ребятам даю информацию. Вот. То есть набираю людей путем того, что вешаю какое-то небольшое объявление на нашем сайте клубном, в соцсетях, и звонят, записываются, появляется желание присоединиться. То есть вот таким вот образом.
Ну хорошо, расскажи, давай вот начали мы уже про первое плавание. Да. Как оно проходило, как вы искали места, что в плане охоты, как удалось ли понырять, поохотиться?
Угу, конечно. Июнь месяц – это уже время достаточно теплое для Турции. Вода уже прогрелась где-то градусов до 24-25. Это была вторая половина июня. Рыбка уже была достаточно глубоко. Ну, как это обычно и бывает в Средиземном море. Ну, не везде, конечно, но практически всегда в Средиземном море рыба, на которую ты охотишься, достаточно глубоко. Планируя нашу поездку, я, как уже сказал, заранее посмотрел вокруг карты глубин, куда можно пойти, перспективные места, банки, какой-то рельеф выбрал. И, исходя из этого, наметил наш маршрут. А Гетчик, он находится, этот городок находится в заливе Фетхие. Это достаточно большой залив. С одной стороны, ближе к Мармарису, находится Гетчик. С другой стороны, сам город Фетхие, который по размерам больше, более крупный. И в этом заливе Фетхие достаточно много интересных островов, диких бухт, не очень диких бухт. То есть ты заходишь, и организовано на берегу кафешка, небольшой причальчик. Мы причаливаем, швартуемся. И, как правило, в таких местах ты даже не платишь за стоянку. То есть кафе, просто, которое держит этот причал, они ждут просто вечером тебя в гости. Ты зайдешь, поужинаешь, и вот это является платой за стоянку. Кстати, это достаточно удобно. Вот. То есть бывает такой сервис. И, конечно, множество мест диких, очень красивых, где можно встать, в общем-то, практически где тебе в голову взбредет, там и швартуешься. Просто смотришь по ситуации, чтобы это место было защищено от непогоды, оно было удобно для ночной стоянки, перспектива с точки зрения охоты. Ну и вот по этим параметрам, соответственно, выбираешь. Я лично пользуюсь, когда планирую свои подводно-охотничьи выезды, ресурсом Navionics. Карта глубин достаточно подробная, там по всему миру можно увидеть. И это меня всегда выручало.
Угу. То есть ты заранее намечаешь какие-то точки на карте? Или...
Да. Да, совершенно верно, Саш. То есть я, конечно же, планирую, то есть, чтобы не идти наобум, я намечаю точки, как правило, делаю их запасом, эти места, потому что не все в итоге оказываются действительно удобны и перспективны. Но, как правило, вот такое предварительное планирование помогает. То есть мы приходим, становимся на якорь. На нашей яхте, как правило, всегда есть небольшая лодочка, так называемый тузик. На нем можно отойти в сторонку, понырять, вернуться обратно на яхту или просто выйти на берег, погулять по берегу, или можно даже остаться на берегу на ночь, потому что есть возможность ставить палатку на берегу. Не обязательно жить все время на яхте. Кстати, это тоже очень интересная возможность. Представь, дикая красивая природа, звездное небо, ты ставишь палатку, проводишь на берегу ночь. Ну, в общем-то, практически то же самое и на яхте, когда ты ночуешь, потому что, сидя в кокпите с друзьями вечером, также ты наслаждаешься всей этой красивой природой вокруг. Вот. Поэтому действительно я занимаюсь предварительным планированием с точки зрения мест для подводной охоты, мест для швартовки, что это будет из себя представлять. Если швартовка все-таки окажется платной, соответственно, нужно тоже понимать, во что это обойдется. Вот. Также, как правило, интересно не только заниматься подводной охотой, а увидеть что-то еще кроме. То есть посетить какие-то места, которые, возможно, ты, поехав в Турцию туристом, просто не доедешь, потому что они доступны только с моря. Ну, например, мы посещали шикарное место, очень красивое, это остров Гимельер, который находится сразу на выходе из залива Фетхие, если взять курс налево из залива. Это остров Гимельер, который еще более 1000 лет назад был известен. Он назывался «Остров Святого Николая». Там было сразу несколько церквей, множество других построек. И он являлся, насколько я знаю, такой перевалочной базой рыцарей-крестоносцев, которые шли в крестовые походы. Вот. То есть мы швартовались прямо возле этого острова, выходили, гуляли. То есть, по сути, это такой музей под открытым небом. Очень красивое место. Наверху сохранились остатки древней церкви. Под ногами мы ходили прямо древняя мозаика, очень красивая, которая более 1000 лет. То есть, вот это все становится доступным, потому что ты ни от кого не зависишь, ты сам можешь выбирать свой маршрут.
Угу. Слушай, а вы когда подходили и швартовались, потом выходили на подводную охоту, мне интересно, как у вас все было вот в вашей команде расписано, как у вас были распределены роли, кто там остается на борту, допустим, кто идет на нырялку там, и вообще как построен сам график, вот как проходит день?
Да, ну день проходит так. Встаем, как правило, встаем достаточно рано, потому что высыпаешься быстро на свежем воздухе. Охотились мы чаще всего с утра, но иногда и вечером, но чаще всего с утра. Потому как, поныряв утром, ты уже потом можешь позволить себе днем, скажем, пропустить бокал пива или вина, ну кто как хочет. Или же заняться вечером уже непосредственно там, чисткой рыбы или прогулками. Вот по таким красивым местам. Как правило, мы заранее договариваемся, кто будет ответственный, то есть определенное дежурство, ну скажем, по каютам. И по очереди каюты выполняют функции дежурства, то есть отвечают за готовку, ну за какие-то еще небольшие такие яхтенные обязанности. Когда мы уходили на охоту, конечно, на яхте, как правило, всегда кто-то оставался. Ну, обычно вот мы и в июне были, и в сентябре после этого, и оба раза с нами были девушки. Сначала в июне было две, в сентябре одна девушка была, и кто-то из них всегда оставался на борту. Нашей задачей являлось лишь надежно поставить яхту, пришвартовать ее или поставить на якорь, чтобы мы могли спокойно уплыть на 3-4 часа, и не было каких-либо проблем, чтобы ей не пришлось эти проблемы решать. То есть вот так.
То есть, слушай, вы прям с яхты, короче, ныряли, да?
Зачастую, да, потому что места были такие, что все было доступно прямо с борта яхты.
Вот расскажи мне, как ты выбирал места? Ты выбирал выступающие какие-то части рельефа, там, подводные выходы какие-то скальные, там. Как ты строил вот этот план, где понырять?
Ну, как правило, я уже упомянул, что я пользуюсь программой Navionics.
Ты в Navionics искал банки, наверное, да, или скалы, или что-то такое?
Да, я смотрел, конечно же, банки, перепады глубин. То есть мы все знаем, что рыба на ровном дне обычно не стоит. То есть ей нужны укрытия. Поэтому я выбирал рельеф, который читался по карте, по Navionics. Выбирал, где можно рядом поставить яхту. И, исходя из этого, планировал. То есть нырять просто наобум непонятно где, обычно это успеха не приносит. То есть наплаваться можно вдоволь, но в таком случае, скорее всего, вернешься без рыбы. Поэтому я просто вот заранее планировал, и это мне помогало.
Угу. Ну, хорошо. Я просто был в Турции тоже и нырял вот на Средиземноморском побережье. Угу. Знаю прекрасно, что там найти такие места, где можно... Ну, вот так, навскидку в незнакомом месте найти и подстрелить рыбу, это прям вот должна быть удача. Но, правда, это мы ныряли в местах, где много людей, где пляжи, местные охотники там тоже, естественно, ныряют. Один-единственный раз мы выходили на лодке и ходили на дальний остров, где не было никого. И вот там мы сразу начали... видеть и групперов, и другую рыбу. Из чего я сделал вывод, что на удаленных каких-то островах, где-то подальше от людных мест, наверное, рыбы побольше. Ты тоже до этого нырял там с берега в Турции, прекрасно знаешь побережье, но вы, правда, вы ездили туда, в Аланию уже, да?
Мы были много уже где, извини, Саш, перебью. То есть до того, как я отправился в Турцию под парусом, я уже успел поохотиться помимо региона Алании в Кемере, в регионе того же Марбариса, нырял на эгейской части турецкого побережья. Есть такой островок Базжада, очень интересное место. То есть я не могу сказать, что я всю Турцию обнырял.
Слушай, со времени был уже много нашего где. Эфира предыдущего ты многое успел, я смотрю.
Ну, в общем-то, да, на месте не сижу. И поэтому, действительно, ты совершенно прав, нужно выбирать места, конечно же, безлюдные, нужно выбирать места там, где на рыбу оказывается как можно меньше прессинга, то есть где она чувствует себя спокойней и уверенней. И так как мы охотились на типично средиземноморскую рыбу, и объектами наших трофеев становились, как правило, групперы, это темный, да, рофаш, и светлый, так называемый, пинга. И если рофаш, он такой, любит жить возле своего укрытия, он, как правило, возле своей норы где-то плавает или стоит возле нее. И даже если он успевает, увидев тебя, спрятаться в свою нору, но ты ляжешь и просто, ну, конечно, не каждый может, да, там на двадцатке полежать, но если ты полежишь рядом с его норой, подождешь, он просто выйдет и можно его пострелить. А пинга, он более такой активный, любит больше плавать. То есть, ну, если ты его сильно не испугаешь, он отплывет, остановится. И то есть можно так аккуратненько сухим листом рядышком упасть, прикинуться какой-нибудь, ну, чем-то, что ему не угрожает, и также застрелить эту рыбу. Ну, а помимо групперов мы стреляли зубарей, стреляли барракуд, кефаль попадалась, лаврака удалось стрельнуть. Ну, одного только, правда. На уху стреляли небольшую рыбку, но мы варили регулярно уху. То есть это блюдо, которое все любят. Вот так.
Слушай, я тебе, по-моему, рассказывал во время предыдущих эфиров. Мы, когда были в Турции, конечно, мы тогда еще вообще, я и мои друзья были начинающими охотниками. И первый раз вообще выехали куда-то за пределы родных, привычных нам мест. Поэтому мы вообще стреляли мелочь всякую.
Гриду, наверное. Такая рыбка там есть, ее достаточно много.
Да, местные ее называли эскарос. Я не знаю, что, mm-hmm. наверное, ты эту рыбу имеешь в виду. Она, правда, была mm-hmm. офигенно вообще вкусная. Просто, ну, нереальная какая-то. Мы ее и жарили там, и уху с нее варили. Ее очень много было, и достаточно легко подстрелить. А, естественно, мечтали там о том, чтобы стрельнуть что-нибудь более достойное, типа группера или, не знаю, там какую-нибудь пелагическую.
Сериолы, да, речевые. Ну, да, макрель там бывает попадается. Но это пелагик, я тебе, извини, перебью. На самом деле, вот практически каждый раз, когда едешь охотиться на средиземку, думаешь, ну вот, там пелагика бы подстрелить, пытаешься тоже искать рельеф, места, делаешь лёжки, там упорно все это, работаешь, можно сказать, пашешь. Ну, как-то вот с пелагиком обычно там не везет. То есть это надо попадать в сезон, на определенные тоже места, точки ехать, там, где действительно эта рыба есть. А случайно нарваться шанс очень невелик.
Слушай, ну вот подожди, ты сейчас меня тут заинтриговал своим упоминанием всех тех мест, где ты понырял и побывал в Турции до того, как начал уже на яхте перемещаться по побережью. Угу. Скажи, пожалуйста, мне вот интересно, насчет Эгейского моря и района Мармариса. Я слышал, что там гораздо более рыбные места, чем район вот того же Кемера, или тем более восточная часть Турции Средиземноморской. Что ты на этот счет нам поведаешь?
Ну, ты знаешь, бывает по-разному. Район Мармариса, он характерен тем, что здесь, как правило, достаточно такой крутой рельеф, свалы, обрывы, скалы. Рыбе есть мало мест, за что зацепиться. И видимость здесь обычно самая лучшая. То есть здесь видимость легко достигает 30 метров. Поэтому рыба, как правило, издалека замечает охотника и успевает спрятаться. То есть не всегда в районе Мармариса охота бывает такой, что ты выходишь, и у тебя на кукане полный кукан рыбы. Эгейская часть турецкого побережья, она интересна по-своему. Там есть интересные именно сезонные такие отрезки, когда можно даже охотиться на тунца. И там охотятся на тунца достаточно серьезно и стреляют крупную рыбу за 50 килограмм и более. Но это нужно именно вот ехать конкретно в определенные места в определенное время. Также с той стороны где Эгейское побережье Турции, туда на самый верх, ближе к проливу Дарданеллы, там очень хорошая охота на лаврака. Это, ну, охота на рыбу, которая достаточно редка у нас на Черноморском побережье. Ты сам об этом знаешь. Но
да. Лаврак... Кто как не это... я это знает, человек, не видевший ни одного лаврака в жизни.
Так вот, если ты хочешь увидеть лаврака, то нужно зимой, вот сейчас уже начался сезон, он будет в январе, феврале идти, зимой ехать туда, можно прилетать в Стамбул, из Стамбула, скажем, брать машину, уезжать в сторону Чанакали, и там есть отличные места, где лаврака можно стрелять на совершенно небольшой глубине, и у него в это время как раз самая активность этой рыбы достаточно много. Вот. Если мы говорим о местах, которые восточнее Мармариса, Кемер. В Кемере я бывал неоднократно. Ну, минимум 4, а то и 5 раз я туда ездил на подводную охоту. Места интересные по-своему, и мне удавалось там рыбу находить. Но очень важно как раз делать предварительную разведку и находить банки, находить рельеф. И когда ты занимаешься вот этой предварительной подготовкой, то шансы достаточно велики, ну, что ты постреляешь хотя бы группера такого, ну, 2-3 килограмма, но постреляешь. А не рыбу, которую обычно все в Турции видят с ладошку.
Да, вот именно таких мы и стреляли там.
Да. Если говорить о районе Алании, там тоже есть определенная сезонность. Я там был на охоте только один раз. Это было в мае, в середине мая, с группой также своих товарищей, подвохов. Не могу сказать, что мы стреляли очень много рыбы, но рыба была. Нам удалось из интересной рыбы, например, добывать светлого горбыля. То есть небольшие такие групперы, килограмма по два регулярно попадались. Зубари достаточно неплохого размера. Причем, чем мне запомнилось ныряние в районе Алании, там реально живут морские тюлени, нерпы. Представь, увидеть тюленя на Средиземном море под водой. Ты ныряешь, а тут тюлень.
Блин, я не представляю. А пингвинов там нет?
Пингвинов нет еще, но тюлени есть, вот эти нерпы. Ну, я могу не разбираться до конца, может быть, они несколько иначе называются, но это тюлень. Вот так. То есть они там реально живут и очень интересные встречи. Поэтому там тоже интересная нырялка. Вот так, если коротко.
Угу. Слушай, ну я Турцию очень люблю. Эта страна мне всегда нравилась. И люди, которые там живут, и прекрасная природа. А про море говорить не стоит. Да. Средиземка — это вообще мечта любого охотника, потому что там очень прозрачная вода и по-настоящему такие трудовые трофеи.
Да.
Ну вот интересно, скажи, вы на тех местах, вот, на которых охотились с яхты, на каких глубинах там вообще была рыба?
На самом деле, вот яхта как раз позволяет выйти на те места, где рыба может попадаться и не очень глубоко. То есть реально на глубине 7-8 метров, ну, можно пострелять зубариков, можно пострелять других рыбок, ну, которых там, в принципе, достаточно много. Ну, тех же попугаев, ну, почему там, в принципе, не порезвиться? Они отлично идут на уху. Вот. И глубже группер начинается где-то метров, как правило, с 12, ну, вот с 13, с 14 начинает группер 2 килограмма и более попадаться. На глубине меньше, как правило, его не встретишь. И за 20-25 метрами уже плавают хорошие рыбки такие, килограмма по 3, по 4. То есть, ну, ты ныряешь, вода действительно прозрачная, ты видишь эту рыбу, ну, и глаз уже радуется. Вот так.
То есть, даже если донырнуть не можешь, но, по крайней мере, посмотреть посмотришь.
Нет, очень часто такая картина, ведь та рыба, которая попадает в кадр, которая вот на фотографиях есть, это же совершенно не вся рыба, которую ты там видишь. То есть я, когда ныряю, когда охочусь, рыбы вижу гораздо больше, и зачастую это бывают групперы за десятку, то есть за 15 килограмм. Но просто не всегда есть возможность взять эту рыбу. То есть, скажем, если на 30 метрах ты встречаешь группера, который юркнул в свою нору, и ты смотришь в эту дырочку, видишь там от этой рыбы только кусочек там тела, кусочек хвоста, и ты понимаешь, ну да, можно его пробить гарпуном. Ну а что дальше? Во-первых, тридцатка. То есть тебе нужно его не только выдернуть, надо еще с ним всплыть. А если ты не сможешь эту рыбу взять, то ты ее просто погубишь, оставишь в его укрытии вместе с этой рыбой еще и гарпун свой, возможно. То есть просто ты эту рыбу не стреляешь. Вот Такая картина, она не редкость в Турции. Но и в этом как раз заключается спортивность. То есть реально нужно рыбу обхитрить, то есть какие-то шахматы такие происходят с ней. Вот это тоже интересно очень.
Угу. Ну, то есть охота, насколько я понимаю, у вас строится таким образом. Вы, кстати, вот, не уточнил тоже у тебя этот момент. Да. Когда у вас сами переходы из точки А в точку Б происходят? Ночью или какое время суток вообще?
Чаще всего так. То есть распорядок такой. Вот то, о чем мы уже говорили. Мы переночевали, проснулись, легкий завтрак, там, сварили кофе, немножко помедитировали, там, расслабились и на охоту. Поныряли, наохотились, вышли с рыбкой, пожарили ее. Вот на тех яхтах, которые я брал в чартер, там было очень удобно, это прямо на борту располагался гриль, барбекю, рыбу можно было прямо тут же готовить. Замечательный, кстати, очень простой рецепт, но очень вкусная рыба получается. Наверное, просто потому, что она свежая. То есть ее бланшируем, надрезаем, немножко соли, немножко перчика душистого, специй, и жарим вот на этой барбекюшнице, на решетке. То есть там есть газ, да, на яхте. Соответственно, решеточка, рыбу кладем, жарим и поливаем сверху оливковым маслом, переворачиваем. Поливаем оливковым маслом со специями, переворачиваем. Получается очень вкусно. Итак, мы вышли после охоты, рыбу почистили, приготовили, пообедали и снимаемся с якоря, переходим на другое место. То есть после обеда мы переходим на другое место, засветло обычно получается дойти до следующей точки, пришвартоваться или встать на якорь. Потом, соответственно, ужин, там свободное время, гуляем. То есть вот так.
То есть переходы достаточно короткие, там всего на несколько часов.
Мы не ходили из Турции там, на Кипр или на Родос.
Все,
мы
тогда
не ходили
у меня далеко. Большая часть вопросов отпадает, потому что раз не было таких длительных переходов, соответственно, никакой там сложной навигации тоже как бы не было. Понятное дело. Больше упор делался, я так понимаю, именно на отдых, на то, чтобы понырять в свое удовольствие. Да. И что-то интересное посмотреть. Слушай, ну круто. Я прям вот сижу сейчас, вот слушаю тебя, и у меня вот уже где-то на заднем плане крутятся такие мысли, что неплохо бы с вами сплавать.
Конечно, Саш, всегда рады. Я не устаю повторять, что подводная охота – это только лишь предлог.
Да,
для того,
да.
чтобы вырваться в классное место и отдохнуть.
В этом мы с тобой совпадаем.
Да. То есть нет задачи там убить тонну рыбы и сделать там фотографию с этой рыбой. То есть нет такой задачи. Надо хорошо отдохнуть, получить заряд положительных эмоций, впечатлений. Вот. И поэтому действительно мы не ходили куда-то далеко, но те места, которые мы посещали, они были по-настоящему красивые и интересны. Ведь надо выбирать. Или мы азартно занимаемся яхтингом и целый день куда-то чешем на парусах, идем, совершаем переходы, дежурство. Можно ночью идти. Кстати, достаточно интересно ходить на яхте ночью. Это не просто, но действительно интересно. Вот. Или же мы просто получаем удовольствие от отдыха.
Насчет,
то есть делаем переходы небольшие. Да, да.
Извини, перебью тебя. Насчет ночных переходов. Просто к слову так пришлось. Вспомнил, как мы в Камбодже, когда были на яхте Койо, наше плавание. Ну, это такая немножко бородатая история. Возможно, многие ее слышали, когда мы делали репортажи про это плавание, ну, все равно повторю ее. Там тоже нам как опцию предложили совершать переходы ночью между точками, но сразу предупредили, что нас капитан предупредил, что можем, конечно, ходить ночью, но стараемся этого не делать. А мы спросили, а почему? И ребята нам сказали, что да вот тут у них такие товарищи интересные есть в Камбодже. Редко кто соблюдает какие-то правила мореходства или мореплавания. У них был инцидент, когда они ночью шли. Радара у них на шхуне не было тогда, не знаю, сейчас может быть есть.
Ну, навигационные огни должны гореть обязательно ночью.
Да, и стояла рыбацкая лодка посреди фарватера с выключенными огнями. Они ее не увидели и протаранили, она утонула. Ну, слава богу, никто не погиб, эти рыбаки, которые на ней ехали, они успели выпрыгнуть, забрались к ним на борт. Вот. Ну и на вопрос, почему вы выключили навигационные огни, стоя посреди фарватера, они сказали, что комары летели на свет. Пришлось выключить эти огни, да, чтобы комары не летели. А, они вначале они вообще у берега стояли. Вот летели комары, значит, они решили, чтобы выйти немножко подальше от берега, стать, чтобы ветерок обдувал, а свет, фонари выключили и палубное освещение, чтобы не летели комары. Вот так.
Ну да, Саш, на самом деле любой моряк знает, что когда яхта стоит на ночной стоянке, то на мачте или сверху, не обязательно это должна быть яхта, на любом корабле, на верхней точке, должен гореть белый огонь на 360 градусов, который видно. То есть белый фонарь. Его видно, это понятно, что яхта стоит на... Она пришвартована, она на якоре стоит, и ее будут обходить. Вот. Но, видимо, в Камбодже думают иначе. А мы действительно ходили недалеко от берега. По сути, это было каботажное плавание, так называемое. То есть всегда берег был в пределах видимости. Ну, в общем-то, как я уже сказал, мы занимались ведь подводной охотой на глубинах, как правило, до 30 метров. На сотку мы не ныряем, поэтому мы далеко от берега не ходили.
Угу. Слушай, ну я понял, что далеко не ходили, да и смысла, наверное, в этом не было никакого, потому что те задачи, которые вы ставили, их выполнить можно было, не уходя куда-то далеко, достаточно.
Да.
Там много таких мест, я прекрасно помню, сколько там всяких островов, островков, мысов. Единственная проблема – это вот до них добраться. Это понятно, но, как известно, в Турции подводная охота требует наличия лицензии. Как вы с этим разбирались? Или вы не заморачивались?
Хорошо. Давай тогда, может быть, развеем небольшой миф. Ты совершенно прав, что в Турции подводная охота подразумевает, что нужно иметь лицензию. Но весь мой опыт охоты подводной в Турции говорит о том, что, во-первых, эту лицензию получить невозможно, потому как, бывая в других странах, ну, например, в Греции, в Испании или там на Кипре. Я лицензию получал, и лицензия была, и все было в порядке. Ну, например, в Испании можно лицензию на подводную охоту получить просто в местном Декатлоне. На Кипре я просто заказывал ее заранее у своих друзей, отсылал им копию своего паспорта, там, небольшую сумму денег в евро, и мне давали годовую лицензию на подводную охоту. В Турции лицензия вроде как нужна, но все прекрасно знают, что ее, ну, частному лицу практически невозможно получить. Я, насколько знаю, нужно, чтобы получить лицензию на подводную охоту в Турции, являться агентством, которое организовывает непосредственно рыбалку, подводную охоту, и, соответственно, для этого бизнеса получает вот такую лицензию. И поэтому, в общем-то, мы на разрешение на лицензии для подводной охоты в Турции не заморачиваемся, и сами местные никогда этого не делают. То есть я достаточно много общаюсь с турками, у меня много друзей, знакомых турок, и которые подводной охотой занимаются. Вот. Ну, они никогда лицензию не брали и брать не собираются.
Я с тобой нужно, согласен, что...
Не нужно лезть на рожон. Вот что я хочу сказать. То есть не надо охотиться, нырять в тех местах, где активное судоходство, где зоны пляжей, где какие-то препятствия. То есть именно на яхте ты всего этого прекрасным образом избегаешь и никому не мешаешь, и глаза не мозолишь. Я имею опыт уже прямо непосредственно во время занятия на подводной охотой на воде, я сталкивался непосредственно с полицией. То есть люди на катере, в форме ко мне подходили. Ну, ты думаешь, что они меня штрафовали или что-то еще сделали? Вовсе нет. Они просто попросили выйти из этого места, потому как капитан судна, которое тогда мы арендовали, нарушил правила стоянки, потому что здесь нельзя было вообще останавливаться. Здесь было место, где много было подводных рифов, камней, и было активное судоходство вокруг. Поэтому он просто попросил выйти на судно и уйти. Все. Вот так.
Слушай, ну я тебе все-таки рекомендую поговорить с Игорем Тамойкиным. Он специально, кстати говоря, у нас в программе рассказывал. Там не так сложно с этой лицензией разобраться. Не нужно быть агентством. Это тоже миф.
Интересно.
Можно там все получить, да. Ну, желательно иметь единственное, что там какого-нибудь местного друга или помощника, который сходит
на
там,
себя это возьмет.
Да, часть забот этих возьмет на себя. Они каждый раз, когда ездят туда, они ее оформляют, и не так это все страшно. Ну, то есть, если тебе, у тебя такое желание будет, то эту информацию, я думаю, ты у него сможешь получить, либо
конечно.
Послушать у нас
конечно.
Вот эту программу. Я тебе потом ссылочку...
Да, через тебя возьму контакты, конечно, лучше брать лицензию и уже спокойно нырять, я абсолютно согласен.
Турция большая, ты, я так понял, там конкретно решил все исследовать, обнырять.
Да. И Турция не только интересна своим побережьем, ведь это удобные места, чтобы исследовать и другие регионы, ну, в частности, греческие острова. То есть, вообще Турция, могу сказать, почему Турция? Понятно, что она недалеко. Понятно, что по цене достаточно бюджетно получается по сравнению с другими регионами Средиземноморья, где яхтинг также развит. Это, например, Греция, это Хорватия, это и Италия, и Испания. Там, безусловно, будут цены повыше. И на аренду яхты, и на услуги по стоянке, и так далее, и так далее. То есть там топливо, много нюансов. Вот. А из Турции очень удобно выходить в другие места, и на побережье самой Турции вообще считается, что яхтенный сервис вообще один из лучших в мире, как это не парадоксально. То есть в Турции я регулярно вижу яхты из Америки, из Новой Зеландии, то есть из таких отдаленных
а в
уголков
нет, а земного почему? Шара. Что тут удивительного? Там очень многие вещи сделаны на хорошем уровне.
Я на считаю... великолепном уровне зачастую, когда мы говорим о яхтинге, в этом можно не сомневаться. Вот так. То есть в Греции, могу сказать, гораздо хуже. То есть это не только мое мнение, то есть те, кто сравнивал, знают, что в Турции сервис значительно лучше для яхтинга и больше возможностей отдыхать, а не заморачиваться какими-то постоянно решать какие-то вопросы.
Угу. Хорошо, Слава, давай немножко разбавим сухие факты,
да.
Историями какими-нибудь из твоих плаваний. Расскажи, пожалуйста, что-нибудь интересное, что случалось в первом или во втором плавании.
Ну, если говорить о каком-то экстриме.
Да не обязательно, просто ты можешь рассказать, да, о том, что тебе больше всего запомнилось и останется у тебя в памяти спустя годы. Может, это просто был там красивый закат, я не знаю. Не обязательно какой-то экстрим.
Каждый закат практически он по-своему красив и уникален. Чаще всего небо безоблачное, и ты имеешь возможность наблюдаться и прекрасным закатом, и звездным небом ночью. Но не только это запомнилось. Это и, конечно, как мы уже с тобой говорили, шикарная видимость на Средиземном море. Ну, обычная рабочая видимость, то есть 20-25 метров. Как правило, теплая вода. Рыба, она все-таки есть. И, как мы уже говорили, это спортивная охота очень интересная. Мне понравилось то, что можно, вот, будучи на яхте, посещать действительно очень интересные места непосредственно вот с воды. То есть посещать такие какие-то вот местные деревушки. То есть оказываться там, где кроме как на яхте, ты по-другому не имеешь возможности побывать. То есть это вот некое такое уникальное погружение в местную атмосферу, в быт. То есть ты общаешься с местными. Вот мы выходили, например, на берег, живет семья, у них пасека, ульи, там, купили у них мед, такой домашний, очень вкусный, какой-то хлеб свежевыпеченный. То есть очень так все душевно. Вот это то, что остается в памяти надолго, не только та рыба, которую стреляешь. Природа очень красивая, как я уже говорил. А из каких-то ситуаций, из каких-то происшествий или событий интересных, я могу выделить что? Наверное, вот не про... Вот, кстати, еще скажу о том, что мы были в очень красивом, интересном месте в сентябре. Это пляж Алюденис. Вот что запомнилось. Это место, где огромный красивый песчаный пляж. Возле него здоровущая такая гора, называется по-турецки, если не ошибаюсь, Бабадаг. И это мекка вот этого региона для дельтапланеристов, вот поправь меня, если ошибаюсь, я человек от этого далекий, ну, те люди, которые на парашютах планируют, спускаются, ловя потоки ветра.
Это парапланеристы.
Да, парапланеристы. Угу. И вот там их просто сотни, одновременно парит в небе, очень красивое зрелище. То есть, снимая на камеру, это передать невозможно, это надо видеть. Вот ты идешь на яхте по морю, под парусом. Само хождение под парусом по морю очень красиво и романтично, я бы так сказал. То есть, это практически полная тишина, и ты слушаешь звуки природы, звуки моря. Там где-то рядом, может, дельфин выплывет, или просто плещутся волны. Нет звука работающего двигателя. То есть, очень здорово. И вот ты идешь под парусом и смотришь на этих парапланеристов, которые летают, парят в этих воздушных восходящих потоках. Напротив тебя находится этот пляж Алюденис, который является одной из таких визитных карточек вообще Турции с точки зрения туризма. То есть очень место красивое. То есть вот такие моменты, они запоминаются надолго, запечатлеваются в памяти. Вот. Ну что запомнилось?
Угу. Давай теперь по рыбе. Что вы там настреляли за вот эти два плавания?
Ну, по рыбе. Я уже коротко рассказал о том, что группер, ну, наиболее крупный, наверное, килограмма 4, может, с небольшим. Угу. То есть, ну, не, до 5. 4 там, с половиной,
вот,
ну, наверное,
вот был. Этих монстров, что вы видели, ну, больших вот этих по 10 килограмм?
Я видел крупную рыбу, но взять ее не получалось.
Но ты,
она была достаточно... Да.
Ты и на тридцаточку уже ходишь как бы за ними, да? И,
ну, то есть, конечно.
По-взрослому.
Угу. Конечно, конечно. Саш, я стрелял самую глубокую рыбу, но вот в сентябре это было 27, где-то 28 метров. Была самая глубокая рыба, добытая на этой глубине. Ну, рыба была еще глубже, то есть, потому что я ее стрелял как бы сверху вниз. Вот. Кстати, получалось в сентябре с охотой немножко получше, потому что я поменял ружье. В июне я поехал, ну, с обычным арбалетом, так называемой рогаткой. А в сентябре взял новое ружье, которое сделал Писарев Дима, севастопольский мастер. Это был тиковый роллер, возможности которого с точки зрения дальней и прицельной стрельбы были несколько выше. И поэтому получалось стрелять рыбу с дистанции и спокойно брать рыбу там, с 3-4 метров.
Угу. Ну, вот так. Димины ружья, да, их уже все знают, и они, ну, заслуженно пользуются, да, хорошей репутацией.
Действительно. Вот. И поэтому в сентябре охота лично моя и моих друзей, она была более рыбная. И у меня каждый день на Кукане после охоты, ну, как правило, там, ну, 3 группера там было всегда, а то и 4. Просто я больше 3-4 рыб уже старался не стрелять, потому что в этом нет никакого смысла, но мы ее просто уже не успевали съедать. Вот. То есть мы варили уху, мы ее, вот, как я уже описал, жарили на гриле, там пару раз даже местным дарили. Продажи рыбы, конечно, не занимались. То есть такие вещи я сразу исключаю, зачем, ну, заниматься ерундой и среди местных сеять какое-то отношение к тебе негативное. Вот. Поэтому рыба была в основном 2-4 килограмма. Она не была очень крупной, но ее было достаточно, и мы наелись, рыба была каждый день на нашем столе. Вот. Удавалось, кстати, ловить не только рыбу добывать, а ловить еще и другую живность. Ну, мои друзья, вот я сам осьминогов не стреляю, у меня как-то не поднимается рука. Ну, пару осьминогов добыли. Мы сделали из них великолепный салат, очень вкусно получилось. Также добывали так называемого доисторического краба, или еще называют морская медведка. Угу. Может быть, ты ее встречал вживую или видел на фотографиях?
Мы как-то, по сути... Нет, мы такую, да, штуку поймали, и мы думали, что это лобстер, но я уже понял, что это не лобстер, нифига.
Да, ну, два названия, которых я знаю. Это доисторический краб, вообще, это очень древний такой обитатель подводных глубин, по сути, представляющий из себя такой огромный, здоровенный хвост. Практически кроме хвоста там ничего нет.
Да.
То есть ты его, когда готовишь, там ты его разрезаешь, и он получается просто внутри одно сплошное мясо. То есть у него нет ни клешней, ни каких-либо других частей тела. То есть спереди много маленьких лапок и огромный вот этот хвост. Ну и, соответственно, морда вот эта на конце хвоста, как бы спереди, в начале хвоста. Вот. Ну, вот этот краб доисторический, он изумительно вкусный. По обычному рецепту, как варим раков, здесь у нас на Дону, мы его там же также варили с укропом. Он великолепный был просто на вкус. Одно из самых вкусных вот морепродуктов, что я ел. То есть вот это были объекты нашей охоты. Причем есть даже возможность такая, когда мы стояли на швартовке в маринах, где было вокруг много яхт, я могу сказать, что рыбы плавает, там же все подсвечено вокруг, рыбы плавает вокруг очень много. То есть некоторые их смены, я просто знаю, что стреляют рыбу даже вот так вот сверху. Ну, те, кто, наверное, не ныряют или глубоко не ныряют. Есть даже такое течение, когда среди вот их сменов, что стреляют рыбу сверху прямо с пирса. Ну, мы, конечно, этим не занимались, но лавра, кефали крупные ходят вокруг очень много. Вот. Ночью, кстати, мы не охотились. Хотя соблазн был, но, как я уже сказал, что рыбы было достаточно. Поэтому...
Слушай, ночью в Средиземке однозначно стоит понырять, просто потому что это очень красиво.
Да, согласен. Согласен.
Хорошо, ладно, с этим разобрались. С рыбой тоже более-менее понятно. Давай теперь про снарягу. Угу. Какое снаряжение использовалось?
Итак, ну, ружья. Значит, в первой охоте в июне, в первом нашем трипе, как я уже сказал, это был обычный арбалет 90 сантиметров с двумя тягами 16-ми от ЕКСА. Это был костюм 3. Ну, в принципе, и в июне, и в сентябре было тепло. И там был костюм 3 мм. Я уже давно охочусь в карбоновых ластах. То есть, наверное, стоит более подробно остановиться вот на ружье. То есть 90 сантиметров, в принципе, ружье вполне достаточное, чтобы в Турции охотиться. Потому что зачастую приходится рыбу стрелять не только в толще воды, а где-то вот возле укрытий. Но когда в сентябре я взял метровый роллер от ручной работы из Тика, я почувствовал большую разницу. Это была такая очень точная, резкая и достаточной мощности стрельба. И вот, как я уже сказал, это позволило рыбу брать с большей дистанции. Фактически, я вот мог попадать в ту точку, куда я смотрел. Хотя это ружье я взял туда впервые и впервые там нырял, до этого вообще не стрелял из этого ружья. То есть сразу же точность боя была такой, что приятно поразило. Вот. Про остальное снаряжение. Мы обязательно использовали буи. То есть это удобно. Кукан с рыбой висит на буе. Друг друга видно тоже всегда по буйку. Ну и мало ли какие-то лодки, гидроциклы, проходящие мимо, чтобы... Там, кстати, все достаточно так лояльно. И... То есть буйки всегда катера... идущие мимо обходят. Вот. Ну, естественно, низкопрофильная маска для глубокого ныряния. Ну, то есть стандартный набор амуниции в этом случае. Угу. Вот. Ну, обязательно могу, вот что еще, некоторые детали, да. Обязательно нужно брать с собой на такую охоту так называемую доставалку гарпуна. Вот многие игнорируют, не берут, но зачастую гарпун застревает где-то в расщелине на достаточно приличной глубине. Ну, прилично для любого охотника, скажем. Кто-то на 10 метрах охотится, кто-то на 20. И вот если на глубине, которая близкая к предельной, у тебя застревает гарпун, где-то в щели, там, в рыбу ты стрельнул, не всегда получается его тут же выдернуть оттуда. Если нет вот маленького этого девайса, доставалки гарпуна, то просто, я считаю, происходит такой мавитон, то есть гарпун просто остается, приходится его отрезать, оставлять там на дне. То есть это укрытие, по сути, оно уже потом, рыба туда не придет. Поэтому выручает вот такая штучка. Чаще всего мы брали с собой фонарик, даже днем, потому что удобно подсветить где-то между скал, в расщелине для поиска рыбы. Но, кстати, в Греции, насколько я знаю, с фонарем охотиться строжайше запрещено. В Турции вроде о таком запрете я не слышал. Ну, фонари мы брали. Проблем с этим не было никаких. Вот. Ну, то есть вот такое снаряжение. И, кстати, еще один маленький интересный нюанс – в качестве бурепа я уже давно использую не просто какую-то веревку или плавучий линь, который идет к бую, а растягивающуюся такую специальную резинку. Очень удобно. То есть резинка, скажем, вот это фирменный такой буреп, растягивающийся, эластичный, я использую от фирмы Амер. Он у меня длиной 8 метров, растягивается в 4 раза. То есть я совершенно спокойно ныряю за тридцатку, И я, когда выныриваю, особенно когда с рыбой, буй всегда рядом, кукан рядом, тут же могу заняться своим делом, там, рыбу повесить на кукан. Это очень удобно. И крайне мала вероятность за что-то зацепиться, когда ты огибаешь под водой скалы или какие-то препятствия. Особенно это на сплыте актуально. Ну, еще один маленький такой элемент снаряжения – это быстросъемный грузик, который крепится на поясе, он тоже нужен, тоже удобен. Вот, собственно, то снаряжение, которое я использовал, и мои друзья.
Слава, ты с собой берешь одно ружье?
Да, я обычно беру одно ружье в такую поездку и один или два запасных гарпуна. Этого вполне достаточно.
Ага. Так, ну что, по снаряге тоже более или менее понятно. Про ласты ты сказал карбон. Какой карбон используешь?
Это карбон от ЕКСАП. В принципе, я давно уже в нем ныряю. Имею большой опыт ныряния в различном карбоне, и в С4, и в различном греческом карбоне, таком как блютек. Но, в принципе, сейчас вот я на ЕКСАП перешел, и я могу сказать, греческому он точно не уступит ни в чем. Хорошие лопасти, которые отлично работают, мягко работают, хорошо толкают. И они избавлены от такого эффекта, когда ты на глубине, скажем, там, на 25-30 метрах разворачиваешься, начинаешь подниматься. То есть они сразу толкают эффективно и хорошо, ты не зарываешься, на месте не стоишь. И одним из их плюсов является то, что они очень прочные и реально, то есть, выносливые. Они могут быть покорябаны, но не ломаются и пережили уже много чего. Вот. И вместе с этими ластами я использую галоши, которые также производство ЕКСАП. Ну, эти галоши многие знают под именем галош Патос. То есть это вот те самые галоши, которые уже давно заслуженно популярны среди наших коллег, подводных охотников.
Да, у меня такие.
Да. И ЕКСАП, ну, на самом деле, практически ни в чем не изменяя дизайн, их просто скопировали. Там небольшие нюансы есть, которые они изменили. То есть у Патос галоши достаточно специфичны тем, что они далеко не на каждую ногу подходят. Если подъем чуть-чуть выше среднего, все начинает сразу же страшно давить. Вот у ЕКСАП немножко полнота самой галоши.
Это правда, шире. У меня давит.
Угу. Да, да, полнота шире, верхушка чуть-чуть помягче, и нога чувствует себя гораздо комфортнее, а усы такие же мягкие, галоша практически такая же легкая. И вот это сочетание этой галоши с лопастью из карбона, то есть великолепно работает. Я отлично себя чувствую, охотясь там на тридцатке, никаких проблем. Вот такая ситуация.
Хорошо. Я думаю, что многие, послушав эту программу, зададутся вопросом, а как вообще отправиться в такое плавание, как вообще туда попасть, насколько это вообще реально и так далее. Что нужно, чтобы принять участие в твоем следующем плавании?
Нужно очень мало. Нужно быть,
во-первых, нормальным... иметь загранпаспорт.
Начнем. Я бы сказал, во-первых, быть нормальным, таким позитивным человеком. Это самое главное. Вот. Потому что, когда мы находимся вместе на яхте, ну, очень важно, чтобы был какой-то дух действительно общий, и мы получали все удовольствия и отдыхали. Ну, ты понимаешь, я думаю, о чем я говорю.
Это да.
То есть, вот, это раз.
Главное, чтобы и овы не было на борту.
Ну, я думаю, что все наши слушатели, они именно такие люди. То есть я не сомневаюсь, зная тех людей, которые посещают ресурс «Водолаз Радио», что люди позитивные и легкие на подъем. Компанейские. Помимо того, что человек нормально может влиться в компанию, что нужно? Ну, понятно, загранпаспорт, безусловно. Ну, мы в Турцию знаем, что визы не нужны. И, кстати, немаловажный фактор – это то, что перелет, вот, скажем, из Ростова там, или из Краснодара, ну, стоит очень небольших денег.
Ну да,
то
в Турцию
15-20 тысяч туда-обратно слетать, вот
да,
до Доломана.
Через Москву туда лететь не надо, есть прямые рейсы.
Да. Ну, через Стамбул, на самом деле, не прямые. Через Стамбул пересадкой. Ну, достаточно удобно.
А, вы же летите, да, я понял. Угу.
Да, мы берем билет без турагентств каких-либо, берем билеты напрямую, прилетаем. Вот. Итак, безусловно, загранпаспорт. Небольшая сумма, ну, скажем, умеренная сумма денег, которую мы платим за аренду яхты. Ну, обычно на человека мы вписываемся в 400 евро за аренду яхты. Вот. Помимо, то есть, соответственно, оплачивается билет, как я уже сказал, это 15-20 тысяч, в зависимости от того, откуда летит человек. 400 евро за аренду яхты скидываемся, вот около этой суммы. Из дополнительных расходов это только на питание, когда мы закупаемся, заходим в супермаркет и покупаем необходимые продукты. Ну и также совершенно небольшие расходы, это ну, на бензин я собираю, на дизель. Обычно это получается 25-30 евро с человека. На самом деле, то есть мы достаточно много ходим и под мотором, и двигатели на яхтах чаще всего они экономичные и много топлива не расходуют. Вот это тоже большой плюс. То есть мы можем ходить неделю, даже больше на яхте, и израсходовать топливо, ну скажем там, на 100 евро всего. Это учитывая то, что в Турции топливо более чем в 2 раза дороже, чем у нас.
Угу. То есть ну, вот так. Ну, в общем, ребята, кто соберется со Славой в плавании, пишите или через Водолаз Радио. У нас есть как раз на главной странице сейчас баннер с ссылкой на страничку, где более подробно можно почитать на сайте клуба Тайгер про плавание и как все проходит, как все организуется. Ну, либо через Facebook, я думаю, тоже можно, да, Слава?
Да, легко меня можно найти на Фейсбуке, совершенно верно. Угу.
Хорошо, ну что, тема интересная. Можно, конечно, говорить, наверное, еще много обо всем, что связано с плаваниями по морям и океанам. Я бы, честно говоря, тебя попытал более подробно по каким-то вопросам, связанным именно с судовождением, с навигацией, потому что мне это интересно. Но ты как-то эту тему развивать не захотел. Ну ладно, возможно, слушателям тоже это не так интересно.
Да, наверное, это не так интересно, безусловно. Зачем давать эту информацию в таком количестве?
Но, безусловно, это воплощение мечты для многих. И вспоминая наше плавание на Койо в Камбодже, я могу сказать, что путешествовать, провести неделю со своими единомышленниками, с друзьями, проплыть какую-то дистанцию по морю, какие-то обязательно будут приключения, какие-то запомнившиеся события. Это всегда так здорово, и стоит обязательно это сделать. И если у вас есть друзья, знакомые, вы лучше их узнаете в таком плавании. Если вы поедете с незнакомыми людьми, вы, скорее всего, приобретете новых друзей. Поэтому это однозначно нужно делать, это круто, это интересно. И я вот сам, наверное, тоже призадумаюсь, а не сплавать ли в такое плавание.
Присоединяйся, Саша, буду рад. Я уверен, что ты останешься доволен.
Я помню, что
с множеством впечатлений вернешься.
На Койо, когда у нас перед плаванием, вот мы уже готовились отплыть, я еще думал, ну да, охота это будет интересно, конечно. Круто, необычно, там новые места. А вот просто неделю провести на этой скорлупке в море, что мы там будем делать, как это все будет. Мне казалось, что это так долго. Но реально вот в конце этого плавания мне не хотелось возвращаться. Я помню, что мне хотелось, чтобы оно длилось, продолжалось. Да, ну вот реально месяц бы точно, я думаю, в легкую, а может и больше, проплавал бы однозначно. И до сих пор у меня вот такое чувство, что вот не хватило мне этой недели. Вот, так что классно. Это действительно очень здорово. Я рад, что ты открыл и для себя, и для своих друзей это замечательное направление своей деятельности. Окей, ну что, как обычно в финале, если есть что добавить из того, о чем я тебя не спросил, прошу.
Да, конечно, Саш. Ну, я могу только поддержать тебя. Друзья, действительно, сочетание подводной охоты и яхтинга – это то, о чем можно только мечтать. Поэтому дерзайте, отправляйтесь под парусами. Можно в нашей компании, можно в ваших компаниях. На подводную охоту, я уверен, что вы останетесь под таким потоком незабываемых впечатлений и захотите вновь и вновь испытывать эти эмоции и эти приключения. Действительно, они маленькие, бывают каждый день. Просто все не вспомнишь сразу и не опишешь. Поэтому я знаю, что многие мечтают даже о кругосветных путешествиях. И насколько я вот знаю от профессионалов, что минимальный срок кругосветного путешествия – это, как правило, 2 года. а более-менее такое размеренное – это 4. Ну, вот это пока не мой случай, не наш случай. Обычно путешествие на яхте ограничивается 1-2 неделями. И действительно, это время пролетает как один миг, и ты потом возвращаешься домой, и уже начинаешь думать о следующем путешествии, о следующей поездке. Вот когда ты именно с такими впечатлениями возвращаешься, встаешь из-за стола с чувством легкого голода, вот в этом я нахожу тоже большое удовольствие.
А, кстати, у вас, извини, что перебил, у вас были эти плавания какими по протяженности, вот первое и второе?
По протяженности первая была неделя ровно, второе было 9-10 дней. Ну, там чуть больше, чем 10 дней практически, да.
И да. Сразу скажи, какое планируется третье плавание, какое по протяженности и по маршруту, ну, что там запланировано?
Да, давай коротко расскажу. В ближайших планах на яхте это 2 недельных трипа на майские праздники. Мы пойдем под парусами с моими друзьями с 28 апреля по 6 мая. И потом с другой командой на этой же яхте мы пойдем с 6 по мая по 13. Кстати, на 6-13 мая есть еще несколько, ну, пару свободных мест. И интересная дальше планируется программа. На июнь месяц, на 18-24 июня, на яхте уже там большего размера, яхта называется «Ганза», а мы пойдем из Мармариса, где можно будет получить великолепную морскую практику и даже многому научиться в управлении яхтой, потому что вместе со мной там будет находиться человек, который учил меня яхтингу, это Глеб. Это великолепный профессионал, просто вот человек, который досконально разбирается в яхтинге, имеет огромный опыт и сам по себе очень позитивен. Вот. Ну и, конечно, мы там будем заниматься подводной охотой, будем заниматься фридайвингом также и снимать об этой поездке интересный фильм. То есть вот такие ближайшие планы.
Какой маршрут?
В июне мы выйдем, 18-24 июня, из Мармариса. Это будет также плавание неподалеку от бухты Мармариса. На майские праздники мы будем оба раза выходить из Фетхие. И залив Фетхие, за Олюденис налево, туда дальше мы сходим, там есть пара интересных точек для подводной охоты. И сходим, разведывая места между Фетхие и Мармарисом, там также у меня уже есть некие такие прикидки. Вот. То есть неподалеку от уже известных вам мест.
Слава, вот здесь в чатике пишут ребята, а если нет опыта глубоких охот, можно ли присоединиться к вам?
Конечно, можно присоединиться, и поездка, о которой я уже упомянул, с конца апреля по 6 мая, там как раз в основном поедут новички, и они для себя ставят цель не только отдохнуть, а еще, ну, пройти некий такой небольшой курс подводной охоты в море, в Средиземном море. Ведь, как ты уже упомянул, что я сам инструктор по подводной охоте, и поэтому ребят, конечно, учу каким-то навыкам, знаниям, что-то передаю, и поэтому можно такие путешествия отправляться не только тем, кто охотится там на двадцатки. То есть можно нырять и не глубоко, и к концу такого трипа обнаружить, что ты уже чему-то научился, стал более уверенно нырять в море. То есть это не проблема.
Хорошо, ну я тебя прервал там, заканчивай тогда, да, свой,
ну,
финал.
Я уже, в общем-то, упомянул о том, что яхтинг это здорово, поэтому не вижу смысла здесь проводить какую-либо агитацию. Я уверен, что наши слушатели сами прекрасно это понимают. Поэтому мне остается лишь пожелать всем безопасной охоты, нырялки, достойных трофеев и чистой воды. И услышимся вновь.
Слава, хорошо. Ты зарядил просто меня хорошим настроением и позитивом. Спасибо за рассказ о вашем замечательном начинании, об этих прекрасных плаваниях и о том, как, оказывается, можно разнообразить свою жизнь. При этом стоит это, кстати говоря, ну, вполне, по-моему, каких-то небольших денег, которые, наверное, может себе позволить каждый человек, который бьет баклуши, работает.
Да, и... вот это, извини, Саш, я перебью, один из мифов про яхтинг, что это обязательно дорого. Я могу сказать, что это совершенно недорого, просто нужно планировать свой бюджет реально, и это действительно не накладно.
Да. Поэтому, друзья, кто соберется со Славой в плавание, пишите на Фейсбуке ему или через сайт клуба Тайгер. Баннер у нас есть на сайте. Слава, тебе большое спасибо еще раз. Будем с нетерпением ждать возвращения тебя из вот этих плаваний. И надеюсь, что ты после этого придешь к нам в эфир. Расскажешь, как все у вас там прошло. Ребята, кто сегодня слушал прямой эфир, кто был с нами в чатике, здесь нас поддерживал, спасибо вам большое. Дорогие слушатели, те, кто будет слушать это в записи, спасибо, что были сегодня с нами. У нас в эфире был подводный охотник, инструктор по подводной охоте из города Ростов-на-Дону, Вячеслав Мелихов, и он же руководитель ростовского клуба Тайгер. Слава, еще раз спасибо большое. И до следующей встречи в эфире.
Да, до свидания.
Пока-пока.